Здравствуйте. Христианство и церковь часто упрекают в недемократичности и даже дремучести. Одним из оснований для подобных обвинений служит то, что церковь призывает отказаться от добрачной близости. То, что веками считалось нормой, в настоящее время признается по меньшей мере странным и невозможным. Так что такое целомудрие до брака? Пережиток средневековья, насущная необходимость или долг любви к Богу? Возможно ли в полной мере следовать этому и не потерять свою вторую половинку? Познать и узнать друг друга. В чем разница? Обсуждаем в студии вместе с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Здравствуйте, отец Нектарий.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему церковь называет интимные отношения до брака грехом? В чем его суть?
Вы знаете, на самом деле это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд церковному верующему человеку, потому что есть нечто, что мы воспринимаем как данность, и вместе с тем эту данность не можем объяснить человеку по отношению к церкви, по отношению к христианству внешнему. То есть вроде бы все понимают, в чем заключается греховность таких поступков, как воровство или убийство, или предательство. То есть когда один человек другому причиняет какое-то совершенно очевидное зло. Здесь все совершенно понятно. И современные люди совершенно отказываются понимать на первых порах, какое может зло заключаться в том, что два человека, не связанные узами брака, вступают друг с другом в близкие отношения, в близкие с точки зрения физической. И никак не объяснить этого до конца человеку неверующему. Почему? Потому что для того, чтобы объяснить, в чем здесь заключается грех, надо понимать, что такое человек, насколько высоко его предназначение, каким он вообще был первоначально и чем он отличается от животного. Потому что если мы сегодня, опять-таки, современному человеку будем говорить о том, что это для животных, вот, естественно, не вступая ни в какие зарегистрированные перед законом, тем паче перед Богом, взаимоотношения, иметь близость, то для человека это неестественно. А современный человек скажет, ну а что плохого в животной жизни? Сегодня мы знаем массу течений, массу направлений в современном мире, которые, наоборот, пытаются стереть грань между человеком и животным. Поэтому здесь я боюсь, что мы не преуспеем. А с другой стороны, мы, безусловно, можем обратить внимание на ряд чисто таких практических или психологических моментов, я о них сейчас скажу. Но потом мы перейдем к объяснению этого вопроса уже с точки зрения религиозной. Я бы хотел, так скажем, к этому сложному вопросу подойти комплексно. Как приходится подходить к разрешению этого вопроса, к ответу на вот это недоумение, когда приходят в храм молодые, порой не очень молодые люди, которые живут такой достаточно свободной жизнью, но тем не менее что-то их беспокоит, и разговор с ними складывается. Вот тогда, как я сказал, приходится говорить сразу обо всем, там, практической части, психологической части, а потом уже, когда в большей степени к этому, кажется, готовы, то и с религиозной точки зрения мы этот вопрос можем разобрать. Вот если говорить о стороне практической, психологической, если мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, то они, как правило, хотят быть вместе. И не просто хотят быть вместе, но хотят быть мужем с женой. Почему? Ну, потому что это некая высшая форма единства, которая вот в земной, здешней жизни для людей возможна. Это общий быт, это общее имущество, это общая жизнь, это общие дети. Поэтому, как правило, люди, которые к близости стремятся, они в финале этой близости видят брак, если они друг друга любят. Да, безусловно, сегодня есть люди, у которых есть предубеждение против штампа в паспорте, против какого-то официального, вот, так скажем, оформления отношений, но, как правило, эти препятствия достаточно быстро преодолеваются, когда задается вопрос о том, ну а как же дети, имущество, прочее, прочее, прочее. Да, вы не собираетесь друг друга обманывать, не собираетесь друг друга бросать, но один человек умирает, выясняется, что у него есть родственники, которые начинают претендовать, и целый вот куча проблем на все на это накладывается. Безусловно, это можно разрешить посредством похода к нотариусу, еще какие-то действия. Но зачем огород городить, когда это можно все сделать гораздо проще? Это вот то, что приходится говорить людям, которые живут в гражданском браке. Ну, в частности, приходится, например, говорить с женщиной, мужчина не хочет никак с ней расписываться, не хочет регистрироваться, и говоришь, ну вот вы тогда задумайтесь, почему так. Поверьте, что если мужчина женщину любит, он хочет быть ее мужем, и чтобы она была его женой. И наоборот, приходится об этом говорить. Поэтому это тоже некая проверка серьезности, основательности, глубины отношений. И опыт свидетельствует о том, что когда люди решаются друг другу такой проверке подвергнуть, то одно из двух. Либо результатом становится брак полноценный и законный, либо посредством этого выявляется та неосновательность, которая в этих отношениях имеется. А эту неосновательность лучше выявить как можно раньше, а не прождать там 10, 20, 30 лет, а потом остаться у разбитого корыта. Если говорить о отношениях добрачных, которые не предполагают гражданского брака, а предполагают только физическую близость без вообще какого-то ни было брака. Дело в том, что когда люди встречаются, начинают общаться, они и увлекаются как-то друг другом. Это, естественно, такой вот период, когда люди недостатков друг друга чаще не замечают. Ну и опять-таки, откуда-то недостатком взяться? Бытового общего нет, дел общей нету, делить нечего. Люди друг с другом просто проводят время. Они друг с другом проводят время, потому что они доставляют друг другу различные удовольствия. Им приятно говорить, им приятно где-то вместе проводить время. Вот. И все это еще дополняется вот этой близостью физической, если она есть. Но на самом деле именно физическая близость мешает людям по-настоящему друг в друге разобраться. Почему так часто получается, что люди какое-то время вместе, им кажется, что им так хорошо, они друг для друга созданы, а потом спустя какое-то время становятся совершенно чужими и задают вопрос, а как же так? Это вообще вот я находился рядом с человеком, он со мной рядом находился, мы были так близки, но мы совершенно чужие люди, разные, между нами нет ничего общего. Конечно, нет ничего общего, потому что этим общим для вас на какое-то время стала телесная близость. Это очень мощный фактор, не только там физический, но и психологический, и на самом деле это все гораздо глубже, потому что это некий момент единения людей, а не просто получение удовольствия. И вот происходит подмена. Люди, вступившие в эти отношения, зачастую не могут критически оценить ни друг друга, ни самих себя, ни то, что их по-настоящему связывает. И это приводит к очень серьезным ошибкам. Вместе с тем, люди, которые имеют в себе мужество на эти отношения раньше времени не идти, имеют гораздо больше шансов друг друга узнать по-настоящему и увидеть, что в другом человеке ценно. Но не может быть так, что именно физическая близость – это главное, что есть в другом человеке, способность физической близости с ним или его с тобой. Почему? Потому что есть его ум, есть его сердце, есть его интересы, есть его стремления, есть его образ жизни. И если все это тебе близко, значит, это твой человек. Если нет, значит, это не твой человек. И не надо вот этой иллюзии как-то поддаваться. А обстоятельства в жизни людей бывают разные. Бывают болезни, бывают длительные командировки, бывают какие-то стрессовые ситуации, когда людям не до близости, по крайней мере, одному из них. И почему вот в этих ситуациях из-за отсутствия близости порой разрушаются и семейные союзы, и вот такие отношения, которые мы называем гражданским браком, и просто отношения добрачные, о которых мы сейчас говорим, разрушаются, потому что оказывается, что это было опять-таки связующей какой-то вот такой нитью, там, какой-то скрепой их жизни, совершенно неправильной. Если же этой скрепой является понимание того, что этот человек тебе по-настоящему дорог, что этот твой человек, он тобой любим, тогда разрушение происходит. Но так это или не так, действительно, если между вами то, что вас роднит или его нет, мешает понять вот эту близость преждевременную. Это я говорю сейчас о практической и психологической составляющей, не о религиозной. И на самом деле такого рода доводов можно было привести еще достаточно много. Вот. Но если говорить о том, что имеет значение в первую очередь для нас, то есть то, что можно назвать религиозным фактором. Дело в том, что человек – это существо, которое в себе объединяет два мира. Мир духовный и мир физический, мир телесный. Это такое вот сложное очень сочетание. Даже до конца мы не можем понять, ни как это соединение происходит, ни чем мы в результате становимся, потому что вот есть ангельские сущности простые, есть, наоборот, животные, которые вот живут на земле и заняты чисто какой-то практической деятельностью, которая заключается в том, что они самих себя обеспечивают всем, что им для жизни необходимо, и вот так вот существует. И вот есть человек, который в себе сочетает и то, и другое. И, как говорит об этом нам вся священная история, Бог становится именно человеком. То есть это что-то такое вот за пределами человеческого рассудка находящееся. И мы понимаем, что если первоначально человек был создан как некий вот такой вот венец творения, как тот, кто должен был в себе объединить эти два мира не только по факту творения его таковым, но и по собственной воле, и как бы все это принести вот к Богу твоя от твоих. Этого не произошло, но во Христе нам эта возможность, эта способность дарована вновь. И ничто из того, что нам дано, не должно растрачиваться впустую, не должно растрачиваться неправильно. И если мы говорим о том, что от словес своих оправдаешься и от словес своих осудишься, то есть даже слово человека имеет цену и имеет огромное значение, то сколь большее значение, сколь большую цену имеет то, что заключено в самом человеке. Я имею в виду вот способность любить людей, способность любить другого человека. И когда происходит низведение вот этой величайшей способности, уподобляющей на самом деле человека Богу через вот эту любовь, когда происходит низведение всего этого к примитивным, вот, чисто телесным отношениям, которые все как-то вот замыкаются, в которых все заключается, то, конечно, происходит некое страшное ниспадение. Мы ведь даем ответ не только за то, что какое-то зло на этой земле явно совершили, как я сказал, там убийство, воровство, там, обман, предательство, но мы и даем ответ за то, что мы неправильно распределились теми талантами, которые нам Господь дал. Вот, в том числе и талантом наших чувств, и наших переживаний, и того, что вообще в нашем сердце, внутри нас происходит. Греховно не само по себе, не само по себе физическая близость между мужчиной и женщиной. Если бы она была греховна, то Господь бы не дал это людям как способ продления рода вот в нашем, по крайней мере, падшем состоянии. Потому что есть масса дискуссий относительно того, как именно должны были плодиться и множиться люди до грехопадения. Так же это было, как после грехопадения, как-то иначе. Я думаю, не имеет даже смысла об этом говорить. Мы можем говорить о том, что вот в нашем нынешнем состоянии Господь благословляет брак и благословляет в том числе и телесную близость между мужем и женой. И, наверное, вот достаточно об этом ясно и прямо говорит чинопоследнее таинство брака. Вот, когда он совершается, каждый может это услышать. Но когда люди просто используют вот эту вот способность телесной близости для получения удовольствия, а не как часть их общей жизни, то происходит нечто совершенно другое. Люди друг друга начинают потреблять. Потребительство вообще очень тяжелый грех, очень страшный грех. Но человек сегодня становится потребителем по отношению к Богу, по отношению к духовному миру, ко всему в целом, и по отношению друг к другу люди становятся потребителями. И происходит некая деградация человека, какое-то вырождение. Вот. А человек, он таков, что он ни в хорошем, ни в плохом мира не знает. Если человек стремится к хорошему, стремится к чистоте, к святости, мы знаем, кем он может стать. Мы имеем вместо слов православной церкви, мы видим людей, которые, стремясь к хорошему, образно говоря, этого хорошего достигли такой степени, что божественная благодать сделала их сосудами этой благодати. И вместе с тем плохое, оно тоже вот может до какой-то самой глубины бездны дойти. И когда человек начинает пользоваться другим человеком для удовлетворения своих каких-то потребностей, может быть, не низменных, но которые таковыми в течение времени становятся, то он все больше и больше становится животным. И все меньше и меньше в нем остается духовного, все меньше в нем остается того, что способно его возводить к небесам. И это приводит в конечном итоге ко всему тому, что мы видим в современном мире. А мы видим в современном мире вот некую деградацию взаимоотношений полов, которая заключается в том, что уже воспитаны целые поколения или поколения людей, для которых физическая близость вообще не предполагает наличие каких-то чувств. Мы видим людей, которые сегодня как животные готовы вступать друг к другу в связь даже не на какое-то время, даже не с какой-то перспективы, а вот сиюминутно. При этом для них совершенно может не значить ничего личность другого человека. Им даже не знаю, может ничего быть не важно, как этого человека другого зовут. И это то, что наш мир все больше и больше переполняет. Мы видим вот эту бездну, которая перед нами открывается. И все то, что нанизывается на это, кому-то покажется, может быть, что я пытаюсь соединить вещи, никак не связаны, но они связаны. Откуда вот такое увлечение однополыми браками? Откуда пропаганда всего этого в мире нас окружающем? Откуда вот какие-то вещи, которые даже и называть не хочется, потому что о них не то, что говорить о них и думать, это как-то противно и неприлично. Откуда все эти вещи рождаются? Люди присыщаются. Сначала люди просто вступают в отношения вне брака или до брака. Потом люди начинают в эти отношения вступать, вообще никак не думая о браке. Потом оказывается, что для них это все слишком пресно, им нужно что-то поострее, погорячее, они начинают делать такие вещи. Вот я вчера смотрел статистику в России, по данным единственной организации мониторинга, которая серьезно занимается, в год 150 тысяч детей страдают от педофилов. И не надо думать, что это никак не связанные вещи, не связанные. Я еще раз повторюсь, пресыщение, оно приводит вот к этому. страшному совершенно результату. А пресыщение происходит закономерным образом. Как мы говорим о том, что человек – это существо чрезвычайно высокое, и его пищей свиней, рожками свиными не насытишь. Когда он получает возможность их потреблять в неограниченном количестве, он начинает понимать, что ему этого недостаточно, он не может ими насытиться. Вот. Но только кто-то в связи с этим возвращается в дом отца, как блудный сын, но большая часть возвращается не в дом отца, а большая часть начинает искать еще более какой-то, вот как я сказал, острой такой пищи. Ну а потом фактически это приводит человека к полной деградации и убивает его, по сути. Может быть, кто-то поймет то, о чем мы говорим сейчас, даже из людей от церкви далеких. Может быть, кто-то благодаря этому получит некую аргументацию для того, чтобы объяснить своим далеким от церкви друзьям, почему не стоит вот вступать в эти отношения до брака и вне брака. Вот. Ну а для кого-то эти слова останутся неким пустым звуком, потому что он уже настолько далеко прошел по этому пути превращения человека в животное, что уже мы его не развернем обратно. Но говорить мы об этом все-таки должны. Как бы над нами в ответ не смеялись и как бы не пытались вот выставить нас какими-то замшелыми ретроградами, которые ничего не понимают. На самом деле себя губят те, кто не делает различия между телесной близостью и любовью. Той любовью, которая приводит вступление в брак. И эту близость делает не просто там законной с точки зрения какого-то формального такого к этому отношения, а делает законы с точки зрения законов духовных, которые первичны. Потому что законы телесной жизни важны, но по сравнению с законами жизни духовной, они, конечно, в меньшей степени важны. Потому что неправильное отношение к телесным законам вредит организму человека, неправильное отношение к духовным законам человека убивает. И убивает и духовно, и убивает и телесно. Опять-таки, такими примерами наполнена вся окружающая нас жизнь. Того, как это происходит.
Пашка, все очень хорошо вы сказали, но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что очень часто, вот вы говорили о молодых людях, которым вам приходится отвечать на какие-то вопросы, но ведь очень часто люди живут и не успевают прийти к священнику, например, с этими вопросами. И для них понятие греха и понятие нравственной нормы формируется тем обществом, в котором они живут. И очень часто для таких людей, как сказать, чувства их являются главным аргументом в пользу близости. Любовь не может быть греховной.
Я могу сказать такую вещь, может быть, не на весь вопрос ответив сразу, мы к этому еще вернемся, но я как священник, как практик, могу сказать такую вещь, что огромное количество таких молодых, и, повторюсь, не молодых людей, которые приходят с этим вопросом, или же они не приходят с этим вопросом, а просто в ходе исповеди выявляется то, что они такой жизнью живут, они на самом деле руководствуются не чувствами. Чувство – это все-таки что-то более высокое, чем то, чем они руководствуются. Они руководствуются желаниями. Это разные вещи. Чувство – это любовь, чувство – это ненависть, чувство – это страх. Вот. А есть желание, которое ни к любви, ни к страху, ни к ненависти, ни к чему-то подобному не имеет никакого отношения. Это чисто физиология. Они руководствуются своими физиологическими потребностями. Я понимаю, что сейчас все буду утрировать, доводить до какого-то абсурда, но как мы отнесемся к человеку, который вот шел по улице, у него возникла физиологическая потребность вот сходить в туалет. И он, поскольку она возникла прямо сейчас решил ее реализовать. Да? Но для нас это будет чем-то очень странным сегодня. И вместе с тем общество современно совершенно спокойно относится к тому, что у какого-то человека возникла такая потребность, и он тут же начал реализовывать. Может быть, не посреди улицы, а где-то еще. И это не кажется странным. Но на самом деле все идет к тому, что люди скоро и свои физиологические потребности будут посреди улицы справлять. И вот такого рода потребности будут реализовывать. Ну, по большому счету, мы все это наблюдаем, пока в усеченном виде, но это будет все больше и больше. Почему? Потому что есть такая вещь важнейшая – дисциплина не только чувств, но и дисциплина желаний. Человек ни в одной области жизни не может ничего добиться, если эта дисциплина отсутствует у него. Вот и вместе с тем, если она отсутствует, он не просто ничего добиться не может, а он еще опять-таки в эту самую бездну валится со страшной силой. Но это часть ответа на вопрос. А второе, о чем я хотел сказать, когда люди идут навстречу вот этим пожеланиям или тому, или поддаются тому, что им кажется, чувствами, или даже порой когда-то на самом деле бывают чувства, то я хочу сказать, что я опять-таки как священник очень часто сталкиваюсь с тем, что вот эти люди, которые об этом говорят, они на самом деле не обретают того, чего ищут. потому что физическая близость без подлинной любви, а подлинная любовь, как я сказал, она ищет союза с любимым навсегда, а не на месяц, не на неделю, не на день, не на час. Эти отношения без любви оказываются выхолощенными. Они оказываются совершенно пустыми. И человек того, что ищет, не получает. То есть, образно говоря, человек хотел поужинать в дорогом ресторане, а вы накормили какую-то требуху из Макдональдса. Это не шутка, это не смех, это действительно так. И с этим приходится сталкиваться. А что происходит дальше после этого? Когда человек не обретает того, что он искал, ему начинает казаться, что просто вот этот человек не тот, значит, нужен другой. И тот не тот, и тот не тот. И начинается поиск. И эти поиски приводят порой к тому, что у человека там не один, не два, не три там, в течение жизни бывает партнеров, как это сегодня называется, а 100, 200, 300. И это то, с чем люди приходят, это то, как люди живут. Что? Да, конечно, это так. И это приводит к страшной эмоциональной опустошенности, это приводит к страшному, опять-таки, эмоциональному выгоранию. И я сейчас говорю, опять-таки, не о духовной, не о религиозной составляющей, а о практической, о том, что происходит с людьми. У того же Виктора Франкла, на которого я так люблю ссылаться вот в этих наших беседах, есть такая мысль. Он был постоянным таким вот оппонентом Фрейда. И когда Фрейд говорил о том, что главная потребность – это потребность вот именно такая у человека, Франк говорил, что если это главная потребность человека, то он несчастен. Почему? Потому что человек, который стремится к удовольствию, никогда его не получит. Нельзя получить удовольствие, стремясь к удовольствию. Почему? Потому что удовольствие – это то, что человек получает, не напрягаясь. А напрягаясь, ты его не можешь получить. Но это любой человек из своего собственного опыта в самых разных областях может понять. Франк говорил, что удовольствие является сопутствующим фактором. То есть, когда ты правильно живешь и все делаешь правильно, ты испытываешь от этого удовольствие. Но не потому, что ты его ищешь. Как только ты начинаешь его искать, ты его найти уже не можешь. Потому что находишься в напряженном состоянии, ты мимо него проходишь. Но мы все это даже вот по работе знаем. Если у нас есть какой-то процесс напряженный, и мы в нем находимся непрерывно, мы вот те этапы, которые должны были для нас становиться радостью, удовольствием, мы просто проскакиваем. То же самое происходит здесь. И опять-таки это не теория, это самая настоящая практика.
Однако же, Цесник Тари, очень часто, если человек, спросить человека о том, как вот он живет и как он себя ощущает, проживая вот эти отношения, скажем, не обязывая себя ничем этими отношениями, он не скажет, что он несчастен, он скажет, что он получает удовольствие и живет свободно.
Конечно, так и скажет, потому что тот, кто не знает лучшего, довольствуется худшим. Вот сегодня очень распространена такая вещь, когда человеку предлагают некие услуги. Эти услуги могут быть в любой области. Это могут быть услуги в области медицины, питания, там, спорта, чего-то еще. Когда человека приобретают посредством того, что говорят, ты знаешь, вот ты всю жизнь пользовался вот этим, вот этим, вот этим. Говорят, да, пользовался. Ты ни разу не получал это в том виде, в котором должно быть. Вот мы тебе сейчас покажем, как оно должно быть. И человек, когда он видит то, что ему предлагают, он остается навсегда там, клиентом, потребителем тех услуг, которые предложили те, кто могут рассказать, что это такое на самом деле. Безусловно, духовная жизнь и услуги – это разные вещи. Но в каком-то смысле мы можем здесь провести определенную параллель. Люди, которые не знают, кто такой человек по своей природе, люди, которые не знают, кем они могут быть и кем они должны быть, довольствуются тем, что они видят, довольствуются тем, что они имеют в повседневной своей жизни. Но если им открыть глаза и сказать, кем они могут быть и кем они должны быть, и они хотя бы на короткое время попытаются стать тем, кем они должны быть, они потом не захотят возвращаться к этой жизни. Почему для человека воцерковленного, для человека, живущего церковной жизнью, то, что для людей остальных является нормой, является невозможным? Не потому, что он, скажем так, более строго к себе относится, не потому, что он больше, чем они, боится. Это внешние причины. Он понимает, что он потеряет. И опять-таки, если говорить о людях уже в церкви живущих, но в какие-то моменты совершающих определенные ошибки, определенные падения, то они видят тот мрак, тот холод, тот ужас, который наполняет их душу. Это не психология, это происходит не когда они падают. Это происходит не потому, что они, опять-таки, боятся, не потому, что это вот над ними какое-то осуждение внешнее давлеет. Это происходит потому, что они теряют благодать. Потому что человек, живущий в благодати, это человек. А человек, который теряет благодать, это человек, но не совсем человек. Это человек без очень важной составляющей его жизни. Тут нет, конечно, весов, на которых взвесишь, вот сколько благодати остается у того, кто пал, и сколько у того, кто не пал. Но по своему состоянию человек это может понять. И порой ты видишь человека, который приходил вчера в храм, и он светился. И он пришел сегодня, ты не можешь его знать, потому что он потемнел. Таково его состояние, не психологическое. Это нечто, носящее характер совершенно объективный. Поэтому я и говорю, что этот вопрос нами обсуждаем, он сложный. Для человека в состоянии падения, естественно, самые разные вещи. Но стоит человека приподнять это состояние, показать, что из него есть выход, этот выход ему показать, дать пожить в этом состоянии исхода, из падения. И вот тогда он сможет все правильно и здраво оценить. Ну вот, мы ходим по улице, там находятся бездомные. Мы понимаем, что с этими людьми произошло. Они оказались на улице. Они по неволе приняли для себя этот образ жизни. Вот нам кажется, ну это не жизнь. Это просто ужас какой-то. Человек спит на улице. Человек ходит в одной и той же одежде там месяцами. Он гниет заживо. Он ищет хотя бы какую-то копейку, хотя бы какой-то рубль, чтобы купить какой-то алкоголь, напиться, чтобы ему не было холодно, чтобы он не замерз, чтобы он не думал о том, кем он стал. И он в этом совершенно одуревшем состоянии постоянно находится. Ну, таковы большинство бездомных. И потом он умирает в результате всего этого. Умирает от того, что замерзает, умирает в результате отравления каким-то некачественным алкоголем, в результате того, что такой же бездомный, как он, дает ему чем-то по голове за там, пару рублей или просто так. Даже сам не знаю, зачем это делает. Но для этих людей то, как они живут, уже стало нормой. И попробуй их убедить, что эта жизнь, в которой они живут, неполноценная. Это уже будет, оказывается, невозможно. Почему? Мы пытаемся этому человеку восстановить паспорт, мы пытаемся его одеть, мы пытаемся дать ему возможность куда-то поселиться, а он уже не может. Для него эта жизнь стала нормой. И если его, как я повторяю, спросить, а как ты живешь? Нормально, вот только вот пожрать, вот только вот напиться, и вот только где-нибудь завалиться и заснуть. И все хорошо. А теперь спроецируем это на то, о чем мы говорим. Вот на тех молодых и немолодых людей, которые говорят, а что я не несчастен, я получаю удовольствие от жизни. Сопоставимое удовольствие. Только один в самом конце этой цепочки находится, другой чуть повыше. Но, в принципе, и то, и другое очень похоже. Мы все в духовном плане напоминаем очень здорово этих несчастных людей, которых так жестоко называют бомжами. Но все-таки между нами тоже есть определенная разница. Среди нас есть те, кто еще способны вновь получить паспорт, вот, социализоваться и жить в обществе. И есть те, кто продолжает вот это скольжение вниз. При этом они могут вести и пахнуть, они могут вести здоровый образ жизни, но в духовном, внутреннем плане они вот этим же бомжами будут, да. Потому что наше подлинное место жительства – Царство Небесное. Вот, а тот, кто не стремится к нему, это человек без определенного места жительства. Оно у него когда-нибудь определится, но будет очень страшным. Но начинает определяться еще здесь. И еще раз скажу, то, о чем я говорю, это не предмет веры, это предмет практики, это предмет опыта.
Угу. Отец Нектарий, вы уже немного сказали об этом, о той разнице между познать и узнать друг друга. Вот для многих людей непонятно, чисто даже практически, а что же тогда вместе делать, если не жить вот той жизнью, о которой мы сейчас говорим, что она недостойна. Да, человека. Вот все-таки объясните чуть-чуть, в чем тогда будет узнавание друг друга, двух молодых людей, которые задумываются, например, о браке и хотят быть вместе?
Но если люди, которые по какой-то причине лишаются возможности иметь физическую близость, задаются вопросом, что же им друг с другом делать и как им проводить время, если это так, то дело плохо. Оно очень плохо. И надо вообще-то начинать разбираться, как ты живешь. Что в твоей жизни есть, чем она наполнена. Поэтому получается, что мы говорим о людях абсолютно нищих. И таковых немало. На самом деле это так. Но что такое нищета? Человек может нищать и может богатеть. Вот, один и тот же. И нищает он или богатеет, конечно, зависит от каких-то внешних факторов. Но в первую очередь зависит от его собственных действий, от его собственного выбора. Вот, и то же самое здесь. Вот есть огромная жизнь, которая наполнена... Да, как сказать, даже чем наполнена жизнь. Жизнь – это все, что нас окружает. И неужели мы можем всерьез считать, что эта жизнь должна сводиться к реализации только одной из потребностей человеческой природы? Ну, наверное, это совершенно неправильно, это в корне неправильно. Ну, вот получается, что... Вот я знаю такие примеры, когда люди вместе живут годами, они вместе едят, они вместе спят, может быть, даже не вступая при этом в брак. Вот, они потом расходятся один на одну работу, другой на другую работу. Порой кто-то из них приходит домой ночевать, кто-то не приходит домой ночевать, они к этому привыкают. И дома они даже не разговаривают. Почему? Не о чем. Они могут вместе съездить куда-то отдохнуть, они понимают этот образ проведения времени совместно. Они могут сходить в кино, но они не знают даже, о чем друг с другом говорить, потому что им мир друг друга не то чтобы не интересен, они даже об этом мире не знают, что он есть. Да, такое бывает. Но это все напоминает какое-то общество будущего. Это напоминает какую-то страшную антиутопию. Вот, но если мы говорим сейчас о людях, которые не перешли какую-то грань, не стали вот этими людьми будущего, которые вот вообще не способны ничего в жизни увидеть из того, чем она наполнена, то, наверное, мы обращаемся к тем людям, которые могут задуматься и постараться понять, из чего твоя жизнь состоит, из чего твой внутренний мир состоит. И не хочешь ли ты постараться его сделать более разносторонним и богатым? Потому что, опять-таки, от этого зависит вот то, как ты проживешь жизнь. Но вот есть люди, которые не различают цветов, да? Наверное, есть люди, которые видят мир черно-белым. Но это не зависит от человека. Вот он родился с таким дефектом. И это очень существенно объединяет его способность восприятия. Но мы здоровые люди, мы можем видеть мир цветным, мы можем видеть его объемным, мы можем видеть его целиком. Так надо на него смотреть целиком. Ну, не обязательно быть каким-то дальтоником несчастным. Вот, потому что если Господь кому-то посылает такое испытание, ну, ради чего-то он его посылает, зачем самому себя вот делать в чем-то ограниченном?
Отец Нектарий, ну, предположим, да, человек вот принимает всем сердцем то, о чем вы сейчас говорите, но сталкивается с непониманием со стороны своего избранника. И здесь возникает вот столкновение двух таких полярных мнений. Если любит, то потерпит, и отказываешь в близости, значит, не любишь. Сегодня их возможно каким-то образом примирить, найти какой-то баланс?
Мы опять упираемся в то же самое. Что значит избранник, что значит избранница? Избранник и избранница на день, на час, на 5 минут, или на год, или на целую жизнь. Если речь идет о избраннике и избраннице на целую жизнь, то это человек, с которым тебе предстоит эту жизнь прожить. А жизнь состоит из настолько невообразимых вот каких-то поворотов, разворотов, что масса будет ситуаций, когда будет необходимо, чтобы человек был тебе верен, был тебе предан, точно так же, как ты верен и предан ему. И если вот этот маленький вопрос, он кажется кому-то гиперважным, но это не так, но вот если этот маленький вопрос создает угрозу отношениям людей, то пусть прямо сейчас все закончится. Не надо самому себе ставить подножку. Но опять-таки мы опираемся, есть такая вещь жестокая, статистика. Она говорит о том, сколько браков распадается. Она говорит о том, сколько браков распадается там, в первый год, сколько в третий, сколько в пятый, сколько в десятый. Но нету никакой статистики полноценной, которая могла бы сказать, сколько есть браков несчастных. Потому что далеко не все люди готовы говорить о том, что они несчастны в браке. Далеко не все люди понимают, почему они несчастны в браке. Но если брать процент браков счастливых и оставшихся целостными, я думаю, что он будет очень невелик. Опять я как священник могу говорить о том, что браков вот таких вот полноценных, хороших, их, к сожалению, очень-очень мало. Почему? А потому что момент вот выбора, он бывает неосознанным, бывает до конца непродуманным. И люди оказываются вместе, но по большому счету вместе они быть не готовы. Они готовы быть сегодня, может быть, завтра. А всю жизнь, тем более вечность, а это отношение на вечность должны быть. Вот с этим все гораздо сложнее, с этим все гораздо хуже. Именно в силу того, что люди порою идут навстречу друг другу в чем-то в таком, в чем не надо было бы идти навстречу. Вот если бы тебя человек в этом понял, да, это был бы твой человек. Если ты бы в этом понял, то был бы его человеком. А если человек вот из-за этого, как вы говорите, готов расставаться, и вот это является мерилом «любишь, не любишь», ну это несерьезно. Это правда несерьезно. Опять-таки, вот люди сегодня, помимо каких-то отношений супружеских, помимо отношений телесных, они друг другу еще вступают в отношения деловые. И когда люди друг другу вступают в деловые отношения, там все бывает настолько взвешено, настолько вымерено, вот, что вот если вот переложить опять вот эту ситуацию, вот, о которой мы говорим в область деловых взаимоотношений, то там сразу станет понятно, о чем мы говорим. Деловой человек, вот, который привык в этой системе мысли, он поймет, что в этом есть своя логика определенная. Просто очень мало кто хочет переносить. Вот, но это действительно так. То есть ты делаешь выбор на всю жизнь. Есть такая вещь, как некая проверка партнера, да? В данном случае это проверка партнера. Только это не проверка партнера, это проверка человека, который тебя любит или не любит. И ты его либо любишь, либо не любишь. Вот, а иначе он как раз партнером и окажется. Тем партнером, который до определенного момента с тобой, а после определенного момента он не с тобой. Когда ты потерял руки-ноги, когда ты ослеп, когда ты оглох, когда у тебя рак, когда там с тобой еще что-то подобное случилось. Порой приходится сталкиваться даже не только с тем, что второй человек бросает первого, когда все вышеуказанное с ним происходит. Порой бывает, что первый человек не в силах поверить в то, что второй способен после всего этого любить, и сам его бросает. А порой даже убивает. И такое в нашей реальности происходит.
Башка, как двоим людям в паре понять, где вот проходит та грань непредосудительного с христианской точки зрения? То есть общаться как брат с сестрой?
Я совершенно не понимаю вот такой формулировки, как брат с сестрой. Люди, ну, вменяемые, нормальные, тем более верующие, не женятся на сестрах и не ходят замуж за братьев. И отношения с братом и сестрой – это одно отношение, вот с братом и сестрой по крови. А с братом или сестрой во Христе, с которым может или с которой брак впоследствии сложится, отношения все-таки носят другой характер. И если у мужчины нет влечения к женщине, которую он любит, или у женщины нет влечения к мужчине, которую она любит, то это какая-то патология на самом деле. Это может быть объяснено некими высшими духовными мотивами, но людей со столь высокими духовными мотивами крайне мало, если вообще кто-то из нас может сказать, что он таких людей в своей жизни встречал. И чаще всего, если это так, то это бывает обусловлено каким-то равнодушием, холодностью, эгоизмом, чем угодно, кроме какого-то высокого духовного такого вот объяснения-то. И поэтому совершенно естественно, что если есть отношение неравнодушное к другому человеку, если есть зарождающаяся или уже родившаяся любовь, то будет и какая-то потребность в общении, скажем так, менее формальным и менее строгим, чем общение между людьми, между которыми нет такого рода отношений. А вот где проходит грань, я не решусь сказать это. И я не думаю, что вообще это дело священника пытаться эту грань проводить, измерять там линейкой или каким-то другим измерительным прибором. Вот это можно, а вот этого нельзя. Мы можем сказать о том, что не должно быть физической близости, не должно быть тех отношений, которые уместны только в браке. А дальше каждый пусть это делает, сообразуя своей собственной совестью, может быть, обсуждая это со своим духовником, может быть, не обсуждая с ним. Но, тем не менее, главным критерием, мне кажется, здесь должно быть следующее, чтобы у людей не было ощущения, что они друг другом как-то пользуются, что они используют друг друга вот не по назначению, скажем так. Что это такое? Вот как, опять-таки, определить меру этого? Вот я думаю, что мы бы сильно погрешились и пытались бы взять это на себя.
Но, тем не менее, ведь к вам, как к священнику, наверняка с подобными вопросами обращаются.
Да.
И как вы подсказываете, на что нужно обратить внимание, или как вот для себя эту меру человека может определить?
Я как священник подсказываю, что человеку нужно обратить внимание на свою собственную совесть. Я не думаю, что будет корректно с моей стороны говорить человеку, вот конкретно вот это физическое действие имеешь право понять, а вот это, не, это как-то вот, ну, противоестественно, на мой взгляд, совершенно будет. Я просто иногда, столкнувшись с тем, что человек говорит, и столкнувшись с тем, какое-то действие производит на его внутреннюю жизнь, на его душу, естественно, могу ему сказать, что ты понимаешь сам. И человек говорит, да, понимаешь сам. Ну, вот и поступай должным образом. Не говоря уже о том, что если ты к какой-то грани подходишь, то еще мгновение ты ее перейдешь.
Надо чуть подальше держаться.
Да, это вопрос очень тонкий, это вопрос очень деликатный, и он требует, мне кажется, столь же деликатного и такого тонкого подхода, безусловно.
Спасибо, отец Нектарий. О добрачной близости сегодня мы говорили с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.